Мир вам, друзья, вы слушаете передачу, записанную по скайпу в Томске Владимир Терентьев, в Новосибирске наш постоянный автор Лариса Лушникова. И тема сегодняшней программы будет ее попытка осмыслить свою творческую судьбу. Как известно, Станиславский, он такую книгу написал «Моя жизнь в искусстве». Как будет называться ваша книга, Лариса?
Книгу это назвать трудно. Это пока такая книжечка, называется «Наши дети». Я пишу о моем опыте работы с детьми с ограниченными возможностями.
Ну, вот я и говорю. То есть, как она будет называться?
Это «Наши дети».
«Наши дети». Да. Насколько я понимаю, из прошлого это связано... На самом деле с тем, что есть проблема инклюзии, то есть не все дети наши на самом деле-то.
Ну, на самом деле они все наши, и я тут в книжке объясняю, почему это. Это дети, да, которые имеют какие-то проблемы со здоровьем, ограниченные возможности, но тем не менее все поправимо, насколько я поняла из опыта моей работы. И это меня очень радовало, и поэтому, ну и не только поэтому, потому что они вообще просто наши. Там на самом деле там разные дети оказались в этой группе, не только действительно серьезно отстающие, но и не отстающие, вот они волей судьбы оказались все вместе.
То есть цель книжки – это не подведение итогов, а вселение надежды в родителей таких особенных детей?
Да, конечно, и надежды, просто как бы открытие глаз у родителей на эту ситуацию.
Кто больше всего препятствует инклюзии, на ваш взгляд, из вашего опыта? Родители, их невежество или, так сказать, администрация школ? Вот на ваш взгляд, что здесь самая большая проблема?
В моем опыте это администрация школ в основном. Это было, когда я начала работать, это случилось в 2006 году. И работала я там 13, по-моему, лет. Я с этими ребятишками работала. Ну, работала и со здоровыми, одновременно с детьми, которые отстают в развитии. Работала и в учреждении для именно для отстающих и для обычных детей. А потом я их вместе свела. Это была такая инклюзивная как раз ситуация, потому что не совсем у меня школьные занятия. Я вела музыку. И это никому не вредило, то, что они были вместе. Никто не задерживался в своем обучении. Все шли своим ходом, своим темпом, своим чередом. И все получали своих успехов достигали.
А в других предметах, на ваш взгляд, понятно, что музыка – это такой универсальный предмет, в котором чувства больше работают, чем, так сказать, логика, на мой взгляд, конечно. Я, хотя музыки ничего особенного не понимаю, но так вот полагаю. А вот в других предметах, ну, чуть более связанных с логикой, с мышлением или с взаимодействием, там тоже возможно, на ваш взгляд, инклюзия? Или это вот только в творческих предметах?
Нет. Поскольку дети были очень разные и разной степени развития, я считаю, что там тоже возможно была инклюзия. И прямо я так серьезно считаю, готова это доказывать.
Но, насколько я знаю, в некоторых странах это так в самом деле. Там практически почти нет школ, может быть, кроме самых таких крайних степеней дебилизма. Ну, к примеру, о чем я могу говорить, на каком опыте, вы, наверное, больше знаете, но я вот знаю, что есть такой фильм, и книгу я читал, кстати, под названием со знаменитым Томом Хэнксом. Ну, гениальный фильм, вот надо же, выбило из памяти, где такой ребенок, у него было IQ 75, а для первого класса в Америке нужно IQ 80. И вот мама была на все готова, чтобы его отдать в эту школу. Но все равно, конечно, кончил ее слабеньким, хотя потом прославился в другой сфере. То есть есть ли какой-то аналог IQ при приеме таких детей в школу? Вот кого куда, что называется?
Ну, аналог, наверное, есть. А вот дело в том, что меня не приглашали при приеме в школу. Я просто их видела наяву, какие они дети, как они развиваются, как они на самом деле двигаются. То есть дети, А когда мы с ними тесно общались, когда выступали, многие удивлялись, как это так, неужели они отстающие. Это сначала сразу не видно, сразу кажется, да, отстающие, но постепенно, когда с ними работаешь, начинаешь понимать, что это отставание, а больше кажущееся, и оно преодолимо и очень быстро преодолимо.
Ну вот о чем и речь, что человеческий мозг, как известно, он довольно пластичен. То есть некоторые нейронные связи, которые были нарушены из-за там, голодания плода, из-за каких-то еще там психотравм, допустим, там стресса.
Да, психотравмы, заболевания.
Да, да. Но дело в том, что у нас мозг очень пластичен, и отдельные участки головного мозга могут со временем, конечно, при тренировке, даже двигателя, как вы знаете, тренировке, постепенно переключаться. Понятно, что какое-то небольшое, как говорится, небольшой дефект у нас останется, наверное, практически на всю жизнь, но для того, чтобы вот работать где-то, как говорится, не профессуре, понятно, что... Хотя, вы знаете, есть примеры, что ученики из инклюзии, которых все списали, вот, ну, обычно это относится к аутитам, становятся как раз великими учеными.
Да-да, вот. Достигают больших успехов как раз в науках.
Да, потому что они привыкли преодолевать, и у них особые свойства. Да.
Они неординарно мыслят еще к тому же.
Да, они еще неординарно мыслят, совершенно верно. Но у них есть особые свойства, например, к математике, я знаю, еще к некоторым другим своеобразным наукам, которые как раз нормальным детям даются с большим-большим трудом.
Да.
Каков ваш итог? Каков ваш итог? Вот вы работали больше 10 лет с этими детьми, боролись, как я знаю, просто вы приходили ко мне раньше в администрации, с администрацией этой школы и других школ, так сказать, с администрацией даже РАЯНО, ну, можем в разных организациях, в которых есть что? Есть предубеждение, есть невежество. Что им мешает, как вы думаете?
Ну, все. И предубеждение, и невежество, и, кроме того, просто заинтересованность. В общем, давайте сначала мы прочитаем, а потом еще поговорим.
Ну, давайте.
Так, ну, называется «Наши дети». Первая глава, начало. «Если бы в дни моей юности кто-то сказал мне, успешной студентке инфака, что я буду работать с умственно отсталыми людьми, я бы не просто не поверила, а разозлилась бы на того человека». Но, вероятно, какие-то такие разговоры были, иначе откуда мне знакомо это чувство, которое должно было бы возникнуть. И вот наступил момент, когда я решила работать с инвалидами. Когда-нибудь я, может, напишу подробнее о причинах. Здесь и договор с Богом после потрясения в семье, и любопытство, и чисто исследовательский интерес, влияние музыки на развитие мозга, и реабилитационные процессы у детей-инвалидов. В общем, я проработала в данной сфере 15 лет. На одном дыхании, с упоением от ощущения важности работы, успеха, на которые я не слишком рассчитывала. Я согласна с одной американской студенткой, бывшей в Томске на стажировке и присутствовавшей иногда у меня на занятиях с детьми. Она однажды заявила: когда я проработала волонтером с женщиной-инвалидом, то поняла, что ничего более важного и нужного в жизни не делала. Моя работа проходила в коррекционной школе 8-го вида в обычном доме детского творчества. В течение рабочей недели занятия проводились в коррекционной школе с детьми-инвалидами, а в выходные в центре детского творчества, где здоровые инвалиды собирались в студию вместе. Образовался ансамбль флейтистов. Я обучала их игре на флейте. Непростой, инклюзивный. Работа с обычными ребятами проводилась быстро, продвигалась быстро. Их было человек 8-10, а присоединившиеся ребята инвалидов было человек 5-6. Лёшка, не говоривший 12-летний мальчик, любопытный и очень активный, приходил на эти занятия первым и начинал шнырять по всему дому творчества, искал общение. Но и Это очень сильно стимулировало его речь. Я пыталась контролировать его, но ничего опасного или нештатного не происходило. Ребята из других студий с удивлением отвечали на его понятные и непонятные знаки и звуки. Затем быстро привыкали и, как мне казалось, приняли его. Илюшка ловил каждое слово, радовался любому общению. Готов был во всем помогать, перенести, унести, прибрать, показать, как правильно сыграть на туре. В общем, парень проснулся к жизни в свои 12 лет. В доме творчества любая студия должна регулярно показывать свои успехи. Наш первый концерт был уже в ноябре, по случаю какого-то юбилея Дома творчества в Кедре. Я работала в Кедре. В арендованном зале я немного волновалась. Мой смешанный ансамбль выступал наравне с другими коллективами. Мои волнения были напрасны, хотя не обошлось без казусов. Девочка лет 16, ведущая концерт, спросила у меня: «Как вас объявлять? Вы ведь неполноценные». «Так объявлять? Так объявлять?» Я предложила другой вариант. Ансамбль инклюзивной студии «Крепкий орешек». Так я назвала эту группу и группу юных музыкантов, потому что работа с ними похожа на раскалывание крепкого орешка. А в той грустной и смешной ситуации у меня, злобной тетки в скобочках, возник вопрос: «Ты-то, девочка, сама какая, если готова объявить номер, так, ансамбль неполноценных детей исполняет?» «Ну, ладно, дети есть дети. И вообще, мне кажется, мы все только движемся к полноценности». Когда мои студенты вышли на сцену, то здоровые заметно волновались, а дети-инвалиды почти нет. Скорее радовались и с нескрываемым любопытством разглядывали зал. Ира, одна из участниц ансамбля, восторженно улыбнулась, помахала зрителям рукой и во весь голос заявила: «Я приветствую всех!» Это произвело фурор. Потом ансамбль сыграл песни «Покузница» и что-то еще узнаваемое. Чисто, благо, не скрипки. В общем, произошел старт в концертную жизнь. Мы гастролировали по всему городу, в детских садах, в школах, в детских центрах, иногда на улицах, иногда в театрах. Это было упоение счастьем, когда удавалось в очередной раз выйти на подмостки. Мой телефон разрывался от Лёшкиных звонков. Когда и где опять выступаем, я уже понимала его речь, которая становилась все лучше. Начало. Следующая глава. Скрипка. В один прекрасный день я пригласила к нам в студию коллегу-скрипачку, чтобы расширить звуковую палитру. Скрипка – инструмент серьезный, умеющий играть, хоть даже когда-то ценит себя, хоть даже как-то ценит себя и правильно. Однажды у скрипачки самооценка повысилась так высоко, что она рассердилась на несовершенное музицирование ребят и высказала в нелицеприятной форме свое мнение об их игре и воскликнула, что она, имеющая консерваторское образование, именно она должна преподавать здесь и руководить ансамблем. Она вскочила и помчалась к директору центра заявить о своем законном праве на рабочее место. Вернулась через некоторое время тихая: «Мы злая, не берут, ставок, видите ли, нет, надо же, и следом, все, я ухожу». Лёшка зарыдал. Он не понял, почему тетя рассердилась и обиделась, но понял, что все плохо. Он, рыдая, встал на колени и умолял ее не уходить. К моему ужасу скрипачка согласилась. «Ну ладно, раз так, я остаюсь». Я довела занятие до конца, потом мы попили чай и успокоились, и разошлись. Больше я ее не приглашала. Наша жизнь продолжалась. Ну, вот, сегодня пока все эти главы. Ну, можно немножко поговорить об этом. А, ну, Володя, вот здесь?
Да-да. Это вот. Очень интересно. Да-да-да.
Да, и дело в том, что я немножко читаю так, как бы не совсем внятно. Нужно еще сказать, что со мной произошел такой странный, несчастный случай. Я сама работала долго с этими детьми, и меня спрашивали, а почему ты не оставишь их в покое? Пусть тебе живут, как живут. И я, тем не менее, не могла этого уже оставить, потому что я видела их успехи, их исправление, их продвижение в жизни. И вот, когда я уже не работала, через какое-то время после того, как это все закончилось, со мной случилось несчастье, и я получила инсульт. Поэтому я немножко невнятно говорю, но в целом по моей речи, в отличие от моих движений, это не очень заметно. Вот такая ситуация, как ни странно, произошла со мной.
Сейчас эти дети, вы как-то отслеживаете их судьбу?
Я 3 года уже, 2,5 года, я нахожусь в другом городе. Я приехала сюда работать, в музыкальную школу с дочкой, и со мной случился инсульт, и я вот 2,5 года, фактически я недавно начала вставать и отходить от кровати на несколько шагов. Вообще я была просто парализована. Вот такая ситуация странная. Я не знаю... Ну, особенного ничего не случилось. Они закончили школу. Если родители не постарались и не увезли их в другие школы куда-то, такие были детки. И я надеюсь, что у них более-менее складывается жизнь. Остальные попали в коррекционные группы дальше. И, ну, в общем, примерно дальше примерно такая же жизнь. Хотя могла бы быть другая. Просто изменить вот эту ситуацию... стандартно, когда они из одного учреждения переходят в другое, а потом оказываются в какой-то группе, это все очень сложно. И доказать, что они могут занимать другие позиции в жизни, это тоже очень сложно. Но возможно, если родители стараются, бьются, упираются в это, стараются их куда-то устроить, это возможно.
Ну да, я вспомнил фильм, «Форрест Гамп» называется. Причем книга гораздо более такая, как бы сказать, более такая еще печальнее, чем даже фильм. Сам фильм очень печальный, но в фильме печаль в том, что его не любила девушка, которую он любил. А в книге печаль стояла в том, что родная мама была со странностями. Вообще мамы, папы, если они есть, этих детей, если они в самом деле борются до конца, это просто, во-первых, мученики. Вот Ия Савина, да? Мы знаем, знаменитая актриса, гениальная. У нее всю жизнь, пока она жила, с ней жил вместе ребенок Даун. Конечно, у нее своя жизнь не сложилась, и она в конце вот жизни сильно пила. Ну, под влиянием, конечно, всех этих множества. Но жизнь, я еще раз говорю, сначала это первое время, это жизнь мученика, потому что это постоянное мучение. Мои знакомые бросали таких детей, чтобы только не мучиться, потому что глядеть на это трудно. И, во-вторых, это жизнь, если они доводят до какого-то более или менее процветания, ну, в рамках возможности, понятно, то это еще и жизнь героя. Но каждый ли родитель, обыкновенный человек, нас нигде в школе не учат быть родителями, способен быть героем, да и мучеником тоже, нет?
Ну, да. Мне кажется, родители многие сдаются просто. Были единицы, которые все-таки тянули деток своих, переводили. С некоторыми я ходила действительно в какие-то учреждения управления образованием, в другие школы. И мы переводили. 2 детей я перевела из коррекционной школы в обычные. Вот. Ну, у них немножко лучше судьба, но все равно не особенно сложилось, потому что все-таки... предубеждение есть по отношению к ним, если уже есть там, стоит диагноз, если ребенок как какое-то время отставал, хотя он очень серьезно продвинулся, если пытаться ребенка двигать, если ребенка все время водить на какие-то занятия, заниматься с ним, водить к репетитору, то он очень серьезно продвигается. Но в нашем небольшом городе это очень сложно, надо куда-то уезжать. Уезжать, увозить ребенка в другой город, чтобы его не знали. Ну, в общем, насколько я поняла, это вот так.
Мой соведущий Миронов, Женя, он одно время подрабатывал почтальоном и разносил пенсию. И, ну, 90-е годы, я так понимаю. И вот он приходил к пожилым женщинам, мужчинам, которые ругали власть, пенсия маленькая, все ужасно, при том, что они были, ну, относительно здоровые люди, хотя и старые. И потом он приходил к этому ребенку, ну, я так понимаю, что он уже побольше, сам получал пенсию. И если даже ему рубль или три там прибавляли пенсии, он как ребенок, ну, как ребенок, да, они так себя ведут, радовался. И он говорил, что многие из них как ангелы. У вас было впечатление, что они при всей своей ужасном положении, они более, ну, чуть поближе к ангелам, чем мы к зверям?
Да, конечно, у меня тоже такое было ощущение от них, что они светлые. Хотя между ними тоже возможны конфликты, они могут проявлять и злость, и, в общем, где-то даже какую-то хитрость, нечестность. Но это, понимаете, это ситуации, когда они более чисты. Они за счет того, что они не так много могут употребить хитрости, ну и вообще они добрее, что ли. Такое было ощущение, что они ближе к ангелам.
Вот когда они закончат детский возраст, допустим, им станет, ну, там 18-20 лет, что их может ждать вообще вот в современной ситуации?
Да, ну, они такое и было, они достигли 18-летнего возраста, потом они пошли в группы другие, где-то какие-то существуют группы для людей с инвалидностью, они там находятся. И в Томске такие есть, они там находятся в течение дня, что-то они делают, выполняют какую-то работу простую, вот, ну и все. Все, то есть они там моют полы, что-то берут, стирку стирают, ну, в общем,
они могут, не очень. Я не об этом говорил, они могут становиться родителями?
Да, конечно, они могут оставаться. А они становиться родителями могут ли?
По закону они вменяемы, они имеют право жениться?
Я не знаю. Наверное, никто не может запретить, если они вдруг поженятся. Такое возможно. Вот. Но дадут ли им родить ребенка, это уже другой вопрос. Потому что тут зависит от многого. Они проходят разные комиссии. И тут, в общем, очень сложно пробиться. Хотя, я знаю, были варианты, когда дети рождались у таких детей, которые вырастали становиться родителями, и вроде бы даже были неплохие дети. Ну, не то, что неплохие, они хорошие, но они нормальные, имеется в виду. Возможно, рождение нормального ребенка.
Вот ваши дети, это какой основной диагноз?
А значит, диагнозы никогда не говорили. Отставание в умственном развитии, аутизм ставят. Вот, ну, в основном сейчас ставят аутизм. Вот так этот диагноз остается.
То есть у них руки, ноги двигаются нормально, только проблемы с мозгом?
Там были разные дети, особенно те дети, которые были помладше. У них были, да, небольшая парализация рук, ног. Вот, которая со временем иногда исправлялась, иногда нет, но были какие-то нарушения движенческие. Но немного, в основном это умственная отсталость была.
Работая с ними, вы не ощущали себя неполноценной? То есть вы отдаете свое время, свое творчество детям, которые... Может быть, не могут оценить? Или они могут оценить?
Нет, они могут оценить. Они оценивают, конечно. И вот, мне кажется, в следующих главах будет видно. Они чувствуют, они оценивают, они продвигаются. Они многое понимают из того, что происходит. Вот, и понимают своего педагога. Нет, это вообще...
Я почему об этом спрашивал, потому что я сам работал тоже 13 с лишним лет в школе и работал в 90-е годы, когда у нас в Кузбассе вообще практически не платили, мы там нищенствовали. И единственное, что меня в школе удерживало, то, что дети Ну, как это сказать? Дети – это дети. Тут надо понимать, все, кто в школе работают, все это понимают. Что это великий магнит и великое счастье общаться с ними просто вот даже чисто на человеческом уровне. Не на уровне «я учитель», «ты ученик», «пиши, стой, иди». Это, конечно, тоже, но это просто работа. А вот именно общение и на перемене, и на уроке – это просто великое счастье. Вы испытывали счастье работать с такими детьми?
Ну, конечно. Я об этом и говорю, что это было просто упоение. Они, может быть, за счет того, они медленнее развиваются, они смешанные, добрые, но они все понимающие. И вот эта доброта, которая всегда присутствовала в наших отношениях между ними самими, хотя были и ссоры, и все особенно между детьми самими, тем не менее, она очень сильно согревала. И это как бы дает дальше желание работать с ними и дает радость.
Вы преподавали музыку и иностранный язык таким детям. С кем легче, с кем бы вы хотели работать? С обычными людьми, детьми или с детьми вот с задержками развития?
С теми и с другими детьми работать хорошо. Единственное, что вот не больные, а дети с отставанием, они как-то в целом более добрые, что ли. И потом ощущение того, когда работаешь с этими детьми отстающими, что это необходимо, что это им действительно нужно. Со здоровыми это, ну, иногда ленится, иногда нет. Но такое ощущение, что он может где-то еще взять, да, родители могут дать, куда-то еще к репетитору может попасть и получить то, что не, ну, поленился, недополучил в школе. А с этими детьми ощущение того, что нигде они больше не получат, только здесь. Поэтому нужно показать родителям, что нужно его дальше вести, подталкивать, что это возможно, что этот ребенок способен на это. И поэтому ощущение своей нужности с этими детьми гораздо сильнее. Что вот здесь это необходимо, здесь я нужда и необходима.
Вот у вас основная профессия – это преподаватель иностранного языка. Ну, в частности, да. Английского. Немецкий, может быть, чуть меньше популярен. Но нет, английский супер. Угу. Английский супер популярен.
У меня как раз немецкий первый. Но английский я преподавала в основном английский.
И, соответственно, тут тоже ощущение нужности огромное. Другое дело, что дети этого не понимают, что в современном мире он очень нужен. Хотя сейчас уже многие изучают китайский. Ну что ж, мы начали разговаривать о творческом пути необычного преподавателя одновременно иностранных языков и одновременно с детьми с задержками развития музыкальной грамоты. Ну, в частности, вот как называется ваша флейта, правильно?
Блокфлейта,
да. Спасибо огромное. Это была Лариса Лушникова. Мы просим прощения за качество связи. Это был эфир из Новосибирска по скайпу. До свидания, Лариса.
Да, до свидания, Володя. Мы еще продолжим.
Надеюсь.
Да, я тоже надеюсь. Я очень рада, да. Хорошо, напишите мне, какой фильм вы имели в виду. Я посмотрю его обязательно.
Форест Гамп.
Ага, напишите название.
Да, хорошо.
Спасибо вам большое. Ага. До встречи.